Второе. Вы же хорошо спали?
Пропала зубная щетка. Алексеев ясно помнил, как вчера перед сном достал из саквояжа бархатный мешочек, которым обычно возил средства личной гигиены, и вынул оттуда брусочек миндального мыла фабрики Ладыгина, зубную щетку и круглую жестяную коробочку с лучшим в мире зубным порошком Маевского, укрепляющим десны и придающим зубам снежную белизну. Последним Алексеев извлек стаканчик из тонкого мельхиора, отнес туалетные принадлежности в ванную комнату и расставил на девственно пустой полочке, прибитой под стенным зеркалом. Почистив зубы, он отправился в кабинет и больше его не покидал, если не считать краткий выход по малой нужде. Все эти подробности, излишние в каком-либо ином случае, вставали перед внутренним взором Алексеева, когда он, придя в ванную утром, смотрел на полку и не видел ни стаканчика, ни щетки, ранее стоявшей в мельхиоровом гнездышке. «Что за черт?» — слух произнес Алексеев. Допустить, что щетку украли при жевалке, он не мог. В здравом уме нет, не мог. Ради стаканчика. Мельхиор дешев, стоит сущие копейки. Решили, что серебро. Бред, чушь, пустые домыслы. Стаканчика было не жалко. А вот щетки напротив. Щетку Алексеев в прошлом году привез из Парижа. Костяную, с барсучей щетиной. Свиная щетина была для Алексеева слишком жесткой и обдирала эмаль. Конский волос слишком мягким, из-за чего плохо чистил, а вот барсук — самый раз. Был самый раз, пока не сперли. Хотелось кого-то обвинить. Так хотелось, что все алиби приживалок, озвученное адвокатом разумом, судья злость выкидывал в мусорную корзину. «На каторга! На Сахалин!» Хорошее настроение улетучилось. Навалилось раздражение. Легло на плечи тяжелой, дурно пахнущей тушей. Квартира показалась тюрьмой, обузой, пятым колесом у телеги. «Жаль», — подумал Алексеев. «Спал, как младенец, встал бодрым в прекрасном расположении духа, и вот, нате вам!» Чищу зубы пальцем. Все равно выбора мне не оставили. Чищу, одеваюсь, съезжаю с квартиры, перебираюсь в отель. По дороге куплю новую щетку. В дверь постучали. Сперва Алексеев решил, что стучат в дверь ванной, намекая на длительность пребывания. Но когда стук раздался во второй раз, понял, кто-то стоит на лестничной площадке по ту сторону входной двери. Приживалки откроют. Стук не прекращался, деликатный, но настойчивый. Мамаша Лелюк будто сгинула, дочь тоже. Хотя Алексеев, направляясь в ванную, слышал, как они возятся у себя в каморке. «Открыть!» «Похоже, придется!» Алексеев порадовался, что одет. Боясь смутить женщин, он отправился умываться в брюках и рубашке. Тапки, правда, обуть забыл. Было бы неловко предстать перед нежданным визитером в пижаме. Прошлепав босиком через весь коридор, он сбросил цепочку, отпер замок и широко распахнул дверь, задним числом сообразив, что вполне мог бы врезать гостю дверной створкой в лоб. К счастью, обошлось.
«Доброе утро. Вы позволите?»
«Да, пожалуйста». Алексеев посторонился, и гость вошел в квартиру. Был он без верхней одежды, тоже в брюках и рубашке, хотя и обут, в отличие от Алексеева. «Сосед», — предположил Алексеев. Немного смущал длинный кожаный фартук с накладным карманом по центру. Для образа добродушного уживчивого соседа, какой сложился у Алексеева при взгляде на гостя, фартук был излишним.
«Как спали, Константин Сергеевич?»
«Отлично.
А я смотрю, вы не в духе.
Так, пустяки, зубная щетка пропала.
Вы меня знаете? Хотел спросить Алексеев, откуда? И не спросил, поддавшись обаянию гостя. Вместо этого зачем-то пожаловался на исчезновение злополучной щетки, хотя еще миг назад и предположить не мог, что станет делиться интимными подробностями с чужим человеком.
«Пропала», — заинтересовался гость.
«А где стояла?»
«В ванной на полочке».
«Значит, на полочке?»
«Извините, забыл представиться. Ваграмян». «Сапожная мастерская Ваграмянов, второй этаж. Ашот Каренович к вашим услугам. Если какая нужда в ремонте обуви, обращайтесь без стеснений, сделаем в лучшем виде, как родному».
Ашот Каренович с улыбкой смотрел на босые ноги Алексеева. Алексеев почувствовал, как его собственный рот расплывается в ответной улыбке. «Спасибо, учту. Вы, должно быть, госпоже Лелюк?»
«Нет, я к вам».
«Ко мне?»
«Разумеется». «А ну, покажите мне, откуда сбежала ваша шустрая щетка?»
«Прошу за мной».
В ванной комнате, встав перед зеркалом, сапожник долго и придирчиво изучал предметы, расставленные на полке. Предметов было всего два — мыло да порошок. Но Ашот Каряныч переводил взгляд с одного на другое раз 10, не меньше. Затем он поскреб зеркало желтым ногтем и указал себе за спину.
«Вон ваша щетка! Не извольте беспокоиться!»
Алексеев проследил за указующим перстом и обнаружил мельхиоровый стаканчик на краю чугунной ванны прямо у стены. Рядом проходила вертикальная труба водопровода, выкрашенная белилами, и стаканчик терялся на ее фоне, превращаясь в невидимку.
«Я его туда не ставил. С чего бы это я, а? Я что, оправдываюсь?» — подумал Алексеев.
«Объясняюсь. С сапожником со второго этажа. Какая разница, кто поставил стаканчик на край ванной? Надо поблагодарить, все-таки он нашел мою щетку. Не стоит благодарности!»
Сапожник почесал верхнюю губу, украшенную полоской щегольских, аккуратно подстриженных усов.
Движение было знакомым. Точно так же ноготь скреб зеркало. Вернее, лицо Ваграмяна, отразившегося в зеркале. Складывалось впечатление, что сапожнику без разницы, что чесать, себя или отражение.
«Пустяки, право слово!»
Кажется, Ашот Каренович был чем-то недоволен. Жестом он указал на щетку, и Алексеев, даже не успев сообразить, что делает, взял стаканчик и вернул обратно на полку. На прежнее место. Затем наклонился, устремил взгляд на мойку, будто в колодец, и позвал высоким, похожим на женский голосом.
«Эй, старый Никельман, взойди же кверху!»
После чего сменил голос на хриплый баритон.
«Брэкэкэкс, мартышка ты, ну прямо обезьяна, желток яичный. Пигалица Славка, птенец ты, квак!»
«Браво!»
— Ашот Каренч зааплодировал.
«Кто это?»
«Фея Раутенделейн и водяной Никельман.
Подозреваю, именно Никельман и прикарманил мою щетку. С него, знаете ли, станется».
«Водяной? А что, вполне может быть?»
Сапожник просиял. С нескрываемым озорством подмигнул Алексееву, и они вышли в коридор, немного подзастряв в дверях, пропускали друг друга вперед. Настроение стремительно улучшалось. Алексеев даже не раздражался тем, что беседует с сапожником, будучи неумытым, и изо рта, вероятно, пахнет. Хотелось вести себя по-свойски, без церемоний, хотя с людьми Алексеев обычно сходился не лучшим образом, выдерживая дистанцию.
«Вас устроили на ночь в кабинете?»
Алексеев развел руками.
«Да, мол, есть такая буква».
«Это правильно».
«Почему? Вы же хорошо спали? Ну и чудесно».
Позволите?»
В кабинете Ашот Каренч пробыл недолго. Отодвинул к окну свободный стул, раздернул шторы и попросил Алексеева переставить саквояж с пола на стул. Алексеев спорить не захотел. Впрочем, на стуле саквояж и впрямь смотрелся гораздо лучше. Рыться в нем также стало не в пример удобнее. Алексеев еще отметил, что, играя роль приезжего, он бы сам сперва поставил саквояж на пол, затем передумал, воспользовался бы стулом, короче, занял бы себя мелкими действиями, которыми легче легкого подчеркнуть общий настрой сцены. Утро, лень, мелкое раздражение, бытовые пустяки, возвращение спокойствия.
В квартире было очень тепло. Топили превосходно, на зависть.
«Вот теперь все как надо!»
Сапожник сверкнул белыми зубами. Говорил он с гортанным акцентом уроженца Кавказа, но слабым, почти незаметным, если не вслушиваться.
«Мой поклон не Аниле Прокофьевне, мое почтение Анне Ивановне, разрешите откланяться?»
«Да, конечно». Закрыв двери за Ашотом Кареновичем, Алексеев долго стоял, не спеша продолжить утренний туалет. Он никак не мог взять в толк. Зачем Ваграмяну передавать привет и почтение женщинам через него, Алексеева? Человека, в общем-то, случайного, если мамаша с дочерью наверняка знакомы с обаятельным сапожником и знакомы ближе всех Алексеевых в мире, какого ни возьми. Он прислушался. Шорох в каморке стих. Женщины сидели тише мыши.
«Боятся», — предположил Алексеев.
«Кого? Чего?
Неужели Ваграмяна?»
Алексеев восстановил в памяти облик Ашота Кареновича и с опозданием сообразил, что сапожник похож на отца Алексеева. Если сбрить усики, а волосы полностью высветлить сединой, да еще слегка увеличить нос, тяжелые брови, строгий, но доброжелательный взгляд, крупные черты лица, тень под нижней губой, волевой подбородок, морщины намечены тончайшим резцом, под глазами еле заметные мешки. И возраст, наверное, одинаковый. Вернее, был бы одинаковый, если сравнивать Ваграмяна нынешнего и Алексеева былого. Потому что мертвые не стареют.